Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе.
Сегодня тема нашей передачи – «Милосердие – сокровище души». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также вы можете присылать ваши вопросы на WhatsApp по этому же номеру телефона. Отец Дмитрий, вчера на Божественной литургии читалось Евангелие о милосердном самарянине. И уместно было бы поговорить в рамках нашей сегодняшней темы об этой притче, об ее смысле, о добродетели милосердия и рассказать, почему необходимо милосердие.
Да, совершенно верно. Вчера на Божественной службе мы слышали эту удивительную, глубокую, многогранную притчу Спасителя о милосердном самарянине. Если так можно сказать, самая как бы главная мысль, главная вот как бы сюжетная мысль этой притчи была в том, что подходит к Спасителю один из законников, подходит человек, который знает закон, знает букву закона буквально наизусть. Подходит, чтобы подтщеславиться, себя показать, покрасоваться, и задает, скажем так, юному галилейскому проповеднику и чудотворцу, каковым считали религиозные вожди Израиля Христа Спасителя, разумеется, никто из них еще в то время не дошел до осознания, что это сам Сын Божий, задает вопрос, чтобы больше себя показать. И вот, искушая, спрашивает, какая как бы и заповедь больше в законе, что мне сделать, чтобы спастись? А Господь задает ему встречный вопрос – в Писании, в законе что написано, как ты читаешь? И он тут же цитирует, что сказано в Писании, причем цитирует правильно, что надо возлюбить Господа всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью Господа возлюбить. И с этим, естественно, никто не спорит. И возлюбить ближнего, как самого себя. И, казалось бы, взоры всех окружавших людей смотрят на этого законника. И Господь, будучи сердцеведцем, спокойно отвечает ему: «Так поступай, и будешь жить». И, казалось бы, диалог закончен. Человек задал вопрос и получил ответ. Но так как мотивы на самом деле были не очень чисты у этого законника, ему хотелось именно себя показать, и видя как бы некоторую неудовлетворенность, он спрашивает Спасителя: «А кто же мой ближний? То есть кому я должен эту милость, эту любовь проявить, а кому могу не проявить, кого я могу проигнорировать? То есть кому я обязан, будучи ближнему, по-моему, по кастовому или по сословному принципу, кому я не могу отказать, а кому я отказать могу?» Потому что представление о ближних было достаточно специфическое у ветхозаветного Израиля. И вот Господь приводит эту удивительную, многогранную притчу. Дорогие друзья, мы, наверное, все, кто вот в христианской традиции воспитан, и читали очень много святоотеческих толкований на эту глубокую притчу. Но мне бы сейчас хотелось вот на что обратить ваше внимание. Что Господь своим ответом этой притчи показал совершенно новую меру родства, доселе неизвестную людям. Что, оказывается, твой ближний – это тот человек, который на твоем жизненном пути встретился, который нуждается в твоей помощи, и ты имеешь возможность ему помочь. То есть принцип не такой, что это родные мне по плоти или члены какого-то сообщества, какие-то знакомые, те люди, с которыми я связан какими-то узами, которым, если я помогу, и они мне помогут в случае чего, а любой человек, человек любого пола, возраста, состояния, любой национальности,
любого вероисповедания,
который попался тебе на жизненном пути, и он нуждается. И вот тебя Господь сводит с ним, он нуждается, а ты помочь ему можешь. И вот это и есть твой ближний. Чтобы мы научились действительно мыслить по-евангельски, мыслить по-новозаветному.
То есть по-евангельски все наши
любой человек,
окружающие люди являются нашими родственниками буквально.
Нашими родственниками по Адаму. И любой человек является ближним, которому я могу помочь. И вот если Господь свел меня с ним, я должен ему помочь. И вот в конце этой притчи очень мудро Спаситель отвечая и законнику, и в то же время отвечая всем слушающим и всем читающим Священное Писание до скончания этого века, что надо иди твори так же, то есть иди поступай так же, как поступил милосердный самарянин. Ну, а мы знаем святоотеческие толкования, что под образом милосердного самарянина подразумевался сам Господь Иисус Христос. Но сам Господь по милосердию сошел на землю, воплотился. Все, что только возможно, максимально сделал для человеческого рода. Открывал людям о Царстве Божьем, о тайнах Царствия Божия в притчах. Исцелял всякую болезнь, воскрешал мертвых. Жизнь свою отдал, умер на кресте и воскрес. То есть Господь все сделал для падшего человечества. И вот так же мы должны поступать по отношению к нашим ближним. Вот поэтому действительно добродетель милосердия, не случайно многие святые отцы церкви, и в частности святитель Иоанн Златоуст, которого завтра чтит святая церковь, память этого великого святителя, великого богослова, необыкновенного оратора, учителя 16 веков, как раз несколько раз в году святая церковь чтит его память, вот как раз завтра этого великого святителя, который в своих пламенных проповедях, которые буквально воодушевляли, вносили в сердца их слушателей необыкновенный вот этот огонь ревности к богоугождению, ревностью к добродетелям. И мы сейчас читаем произведение святителя Златоуста и видим, как много уделял этот великий святитель внимание именно добродетель милосердия. Даже вот некоторые современники, вот, в частности, святой Палладий, епископ Иерапольский, один из ближайших учеников святителя, он вспоминает, что святитель Иоанн хотел весь Константинополь как бы сделать как бы одним странноприимным домом. Так он пламенно в своих проповедях бичевал жестокосердие богатых людей, которые жили только для себя и, имея реальную возможность, чуждались ближних, нуждающихся, как будто они люди совершенно другого сорта. И вот как бы, если так выразить современным языком, как бы программу «Максимум», которую наметил святитель Иоанн Златоуст и пытался среди все-таки достаточно развращенного столичного общества, программа была какая? Чтобы все научились благотворить друг другу.
Какое было бы счастье,
да, и радость, если бы действительно так было.
Отец Дмитрий, что значит милость духовная и милость телесная? В чем разница и какая из них более необходима человеку?
Ну, необходимы нам на самом деле и милость духовная, и милость телесная, потому что они связаны между собой. И святитель Иоанн Златоуст, как раз которого только что я упомянул, он во многих своих проповедях, толкуя Священное Писание и приводя евангельские слова о том, что Господь и старицей, и 60 крат, 100 крат, 60 и 30 любую жертву приемлет и вознаграждает даже намерение. То есть, естественно, и телесная милостыня очень нужна. Она спасительна каждому человеку, кто может, имеет возможность телесно, материально помогать более нуждающимся. Душевная помощь, которая заключается в том, чтобы посочувствовать, вовремя человека поддержать, дать добрый совет, утешить человека, который подавлен какой-то скорбью, печалью, у которого трагедия, там, потеря близких. То есть душевная помощь, душевная милостыня, в которой тоже ни в коем случае нельзя отказывать. И более высокая степень милостыни – это милостыня духовная. Это молитва за нуждающихся в молитве. Может быть, даже за тех людей, которые тебя об этом и не просят. Но ты сам видишь, что человек нуждается в молитве. Вот молитва, богослужение – и вот буквально вот эта пастырская любовь, которая была у святителя Иоанна Златоуста, святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, которого тоже сегодня чтит память Святая Церковь. Вот именно в этом состоит духовная милостыня. Это молитва и жизнь свою буквально полагать за ближних. Это такая пастырская самоотверженная любовь.
В Евангелии сказано, что следует милость творить тайны, то есть правая рука не должна знать, что творит левая. Но в то же время, чтобы научиться добродетели, человек должен иметь перед собой видимый пример. Так стоит ли скрывать добродетель, либо стоит ее показывать?
Видите ли, в чем особенность? Что любая добродетель, как говорят нам святые отцы церкви, она имеет такое свойство, что добродетель себя выдаст. Сама добродетельная жизнь, Любая добродетель, смирение, кротость, терпение, милосердие, чистота сердца, все добродетели рано или поздно себя выдадут. В каком смысле? Это не значит, что человек делает что-то на показ, молится на показ или дает милостыню на показ, или постится, а человек, именно делая по-евангельски, то есть милостыню давая тайно, да, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и наоборот, делая ради того, чтобы только Отец Небесный, видящий тайны, так подавая милостыню и так помогая, все равно это добродетель его выдаст. Все равно, как бы вот у преподобного Паисия Святогорца даже есть интересное такое наблюдение. Он рассказывал, как в одном монастыре братья, монастырь был освобожительный, не общежительный, а освобожительный монастырь, как бы такой устав у него был, и где каждому из братьев давалось за послушание какое-то материальное вознаграждение. И поэтому в той обители более крепкие, сильные по возрасту, братья брали на себя по нескольку послушаний, естественно, получали больше вознаграждений и изобильно творили милостыню. И в этой обители, преподобный Паисий вспоминает, был один монах, которого все прозвали Скрягой. Почему? Потому что он тоже трудился, тоже получал вознаграждение, но практически никому ничего не давал. По крайней мере, это не было заметно. Все знали, что вот у любого из братьев попросишь помощь, помогут. А у Скряги даже практически не просили. Но когда он скончался, на его похороны собрались со всей округи, чуть ли не со всего района, бедные, и говорили: этот брат, вот этот монах меня спас. Я умирал с голода, а он принес деньги и помог мне купить вола. А для крестьян в то время купить вола, это значит, или купил коня, или купил телегу. То есть он на самом деле что делал? Он те средства, которые получал, собирал,
копил для больших добрых дел.
И делал тайно добрые дела, ну, скажем так, большего масштаба. Находил человека, который находится в нужде, и вот это сделал. То есть, видите, добродетель человека, вот его даже в жизни прозвали Скрягой. Он сумел так скрыть свою добродетель, а она его выдала уже после блаженной кончины, что все плакали и говорили: если бы не этот монах, я и моя семья пошли бы по миру.
Вот у нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. Татьяна Николаевна, я из Москвы. Батюшка, подскажите, пожалуйста, а как быть, если люди просят помощи, а сами видно, что пьющие, и продукты не хотят брать, а только деньги? Полезно ли давать таким людям или нет?
Да, непростая ситуация, и все-таки достаточно актуальная в нашем греховном мире. Ну, что я могу здесь посоветовать? Мы имеем заповедь Божию: просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. И святой псалмопевец Давид в Псалтире говорит: блажен, разумевая на нищий у Бога, в день лют избавит его Господь. То есть мы заповедь такую имеем — дать просящему. Но тут как раз и надо иметь еще добродетель, ну, как понять, иметь? Надо стремиться к ее стяжанию, добродетель рассудительности, благоразумия. То есть если вы видите, что человек явно страждет таким тяжелым недугом, как пьянство, и с большой долей вероятности можете предположить, что он полученные средства тут же использует на усугубление этой страсти и на гибель своей души, то, конечно, лучше по возможности предлагать им или продукты, или одежду. Но если даже этого человек не хочет, а только деньги, тогда та милостыня духовная и душевная, которая всегда в нашей власти, даже если мы материально бедны сами, это помолиться за этого человека. То есть неформально отнестись. Вот если вы узнали, человек, там сосед или какой-то ближний выпивает, ходит у всех, просит только на это, взять на себя хоть малый труд, хотя бы вот по одному земному поклону во время вечерней молитвы за этого человека, узнать его имя, или там вот по главе Евангелия, вот их как бы такая норма жизни православных христиан: одну главу Евангелия, две главы послания апостола читать каждый день. И после главы Евангелия обратиться своими словами к Господи, ими же весь и судьбами. То есть, как ты знаешь, спаси вот этого, там, например, Виктора или Ивана, избавь его от недуга пьянства, пробуди его совесть, даруй ему веру и покаяние. Это будет уже ваша духовная милостыня, необходимая ему. То есть, если вы не можете дать деньги и видите, что это ему не полезно, продукт он не берет, как бы сказать, и одежду, то хотя бы так помочь мы должны. Потому что полностью дистанцироваться, полностью отказаться, это значит нарушение заповеди. Просящего тебя дай, но дай то, что можешь, и то, что ему полезно.
Еще у меня есть такое наблюдение, может быть, это будет тоже полезно нашим телезрителям, что подобные люди иногда просят деньги на билет. На билет они говорят, что вот предлагаешь деньги, они говорят, вот мне нужно уехать куда-то. Вот, и когда им даешь, они могут никуда не уехать, а просто этот билет поменять. Казалось бы, не покупаешь ничего вредного для них, но, казалось бы, делаешь что-то доброе, творишь милостыню, но нужно понимать, что они так тонко действуют, что могут этот билет потом поменять и получить деньги уже на спиртное.
Да. Да. Ну, а бывают, и у меня в жизни такие случаи тоже были, когда мы с хорошим знакомым, когда просят и уже несколько месяцев один и тот же билет в один и тот же, в одном и том же направлении, просто предлагали этому человеку, давайте вместе поедем. Если у вас есть паспорт, поедем на вокзал и прям купим билет, и прям вручим вам в руки билет, и прям посадим вас на поезд, куда вы следуете. И, конечно, сразу выясняется, действительно ли человеку надо ехать или нет. И опять-таки это надо делать с мирным устроением, без осуждения, без презрения к человеку. Потому что, если глубже посмотреть, человек, который, ну, скажем так, опустился до того, что вынужден как бы лгать и таким образом себе вот спрашивать средства, он тоже, наверное, не от хорошей жизни дошел до этого.
И в глубине души он чувствует свою неправоту.
Да. И у нас должно быть в глубине души милосердие к такому человеку, сострадание к нему, потому что даже народная пословица говорит, что от тюрьмы, от сумы не зарекайся. Кто из нас знает, в каком положении мы могли бы оказаться, и как бы мы себя вели, будучи в таком положении.
Ну, конечно. Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий. Меня зовут Лариса, я в Москву. Звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Как помочь близкому человеку, который отходит от церкви и хочет как бы насытиться грехом? Ничего не хочет слышать. И детство говорит, а что мне сделает ваш Бог? Я хочу жить, как мне нравится. Вот как помочь такому ближнему? Спасибо.
Да, благодарю вас. Вот такой ближний, а тем более это если еще вот член семьи, это, конечно, большая беда. Этот человек еще больше нуждается, наверное, в милости, чем материально бедные. Нередко такое можно встретить в жизни, когда вот человек, даже начав оцерковляться и вроде бы даже соприкоснувшись с благодатью Божией и почувствовав, как хорошо с Богом, какое облегчение в душе после покаяния, после молитвы, после посещения каких-то вот святых мест, какое окрыление, какой внутренний восторг, какая радость. Ну, надо же не забывать, что враг нашего спасения, дьявол, он же, как вот сказано в Священном Писании, как рыкающий лев, иски, кого поглотите. Что дьявол продолжает борьбу с человеком, если человек будет невнимателен, он действительно может оказаться вот в таком положении. Об этом очень хорошо Господь сказал в притче о блудном сыне. Это, собственно, как бы вот, психология блудного сына, когда вдруг хочется как бы почувствовать свободу. Вот блудный сын уходит из отеческого дома. Говорит, отец, дай мне надлежащую часть имения, и я пойду в страну далече. И вот иногда хочется человеку как бы насытиться, накушаться, мягко говоря, грехом. То есть наблудиться, там, насмотреться там, вот, всевозможной вот этой развратной информации в интернете. Если пить, то прям уж напиться без меры, и там уже и все, и посты, и никто мне ничего не сделает. И что мне сделает ваш Бог, говорят порой действительно такие люди. Что мне Бог сделал? Что мне сделает Бог? А знаете, что можно ответить такому человеку? Надо с любовью и состраданием ему сказать, а знаешь, что тебе сделает Бог? А Господь может просто смиренно отступить в сторону. Потому что наш Бог не только есть великая любовь, но и великое смирение. Вот Христос Спаситель, видя, что ты отворачиваешься от Него и рвешься, чтобы насытиться грехом, Господь смиренно отступит. Он не будет тебя насильно держать. Но тут один очень важный нюанс. Не может человек сознательно повернуться спиной ко Христу и тут же не оказаться лицом к лицу совершенно с другим персонажем, который сделает твою жизнь невыносимой. Жизнь превратит в ад. То есть сразу, хочешь ты или не хочешь, мы не можем быть в абсолютной свободе. В таком вот смысле. Когда мы порабощены греху, мы не свободны. И человек, отвернувшийся от Христа, и устремившийся, разогнавшийся, чтобы вот он, подобно блудному сыну, у него впереди корыто для свиней. Путь закончится туда, рано или поздно. И вот этот персонаж, враг нашего спасения, дьявол, будет тебя окунать в это корыто, пока у тебя, простите за выражение, вот это содержимое этого корыта свиного будет из ушей и из носа литься. Невыносимо сделает жизнь дьявол. Поэтому вот эта иллюзия свободы, когда нам вроде бы хочется, вот все, вот я насытюсь, и ничего мне Бог не сделает. Господь насильно тебя держать не будет. Но потом, и это еще счастье, если ты еще успеешь, по молитве других, которые, может быть, тебя терпят, тоже, может быть, близкие, рано или поздно перестанут что-то говорить, перестанут напоминать. А пойдем в храм, а пойдем поисповедуемся, а сейчас среда, а сейчас пятница, давай попостим. Перестанут когда-нибудь говорить. Вот это самое страшное. Перестанут тебе напоминать. И тогда сама скорбь, сама вот эта безысходность и тоска, она тебя так надоест, что поймешь, что это не жизнь. Очень мудро вот, ныне уже митрополит Псковский, владыка Тихон, когда он был архимандритом Сретенского монастыря, архимандрит Тихон Шевкунов в своей замечательной книге «Не святые святые» он описывает послушание Псково-Печерского монастыря и говорит очень мудрую фразу, кстати, очень мудрую фразу, что когда находишься сам в глубине канализационного люка, весь мир тебе кажется несправедливым, когда сам ты исполнен грязи и вне, и снаружи. То же самое от человека, который удаляется от Христа и хочет насытиться греховной жизнью, от таких людей вы потом услышите, почему меня не уважают, почему меня никто не ценит, почему ко мне такое отношение? Да потому что ты сам отвернулся от Христа и сам презираешь ближних и свое человеческое достоинство растоптал в свином корыте. Такие люди, вот как вы сейчас упомянули, вы еще больше и нуждаются милости со стороны. За них надо только молиться. Если человек слов не принимает, не надо ему ничего говорить. Только молитесь за него с болью. Просите, чтобы Господь даровал ему веру и покаяние.
Отец Дмитрий, почему бывает так, что человек делает, творит милостыню, но не чувствует в душе радости? С чем это связано?
Вот очень мудрый преподобный Паисий Святогорец вот рассуждает примерно на такую тему, что надо всегда поглубже посмотреть свою душу, каковы твои внутренние мотивы. Мотивы твоей благотворительности, там, милосердия. Что если мотивы эгоистичны, допустим, хочется прославиться, да, или получить там какое-то там уважение, чтобы прослыть действительно мир каких-то там вот, благотворителем. И вот он интересный тоже рассказывает, вспоминает случай, когда преподобный Паисий в монастыре Стамион подвязался, то он был одним из инициаторов для того, чтобы в одном городе на праздник Рождества Христова раздать подарки нуждающимся, ну, бедным семьям. И нашлись люди, и преподобный Паисий тоже их организовал, им как-то советовал, их вдохновило это. Нашлись люди, имеющие возможность, они накупили подарков, узнали примерно, сколько в городе нуждающихся людей, и собрались к празднику Рождества Христова раздать. Нашелся один мудрый человек, но преподобный Паисий не говорит, кто, но, скорее всего, это был он сам, который говорит, надо все сделать тихо, тихонечко, так смиренно, сделать ради Христа. То есть люди, которые придут, им и дать. Все возмутились, возроптали, как это так, это же праздник Рождества Христова. Надо, ну, как сейчас принято говорить, акцию провести, чтобы она была, чтобы было известно, чтобы сделать хорошую рекламу, хорошую огласку. Сделали. Хорошую огласку. Собрались на площадь те люди, которые как раз не нуждались. Более такие бойкие, такие решительные. И, как я прошу прощения, преподобный Паисий, прям цитирую его слова, говорит, подобно гориллам набросились и все вот эти подарки разобрали. Разобрали люди, которые не нуждались. А бедным, на самом деле нуждающимся, ничего не досталось. И когда организаторы этой благотворительной акции пытались упорядочить, то они еще и по шее получили, по славу Божию, от вот этих решительных людей, которые все это взяли. И получается, как бы вроде хочешь сделать добро, но если делать с эгоистичными мотивами, не смиренно, не ради Христа, а чтобы все-таки так или иначе прославиться, то это приводит вот к какому результату. И поэтому радости в душе нет. Нет внутри вот этой тихой, благодатной радости, которая бывает у человека, который сделает милостыню ради Христа, сделает тайно. Вот видишь, что кто-то нуждается, дай во Слово Божие тайны и забудь, не жди благодарности, не жди признательности. И вот тогда в душе будет радость. Но еще одну главную мысль хочется подчеркнуть. Мы вообще, когда должны благотворить, мы не должны даже радость искать, даже об этом не должны думать. Вот я дам милость, и у меня будет в душе радость. Даже эти такие мысли, это уже это некий как бы тонкий эгоизм, тонкое тщеславие. Надо делать только ради Христа. Почему? Что по заповеди ты должен помочь ближнему.
Отец Дмитрий, скажите, милостыня атеиста, человека неверующего, угодна ли она Богу? Как она ценится в Божьих глазах?
Ну, так как милостыня, святые отцы говорят, это вообще царица добродетелей, то даже люди, вроде бы еще не верующие в Бога, в истинного Бога, не читавшие Евангелие, никогда не исповедовавшиеся, даже они, по именно вложенной в человеческую природу, именно вот этой вот человеческая душа по природе христианка. Хотя не у всех, к сожалению, есть еще осознание и действительно глубокая вера, но по природе человек, так как создан по образу Божию, как бы вложены вот это вот любовь, устремленность, добродетели. И порой даже люди неверующие, а они внутренне восхищаются каким-то подвигом, чем-то добродетельным. Такое, безусловно, есть. И поэтому и люди неверующие тоже могут быть благотворителями. Вот преподобный Паисий Святогорец вспоминает, как в Швейцарии жила одна женщина, была достаточно богатой и очень щедрой. Она очень настолько обильно раздавала нуждающимся, но была, естественно, неверующей, не христианкой. И к концу своей жизни она практически все раздала, что осталось сама в нищете. Но благодарность о ее благотворительности, те, которые когда-то от нее получали помощь, направили в одно достаточно состоятельное такое учреждение для пожилых людей, ну, как бы некий такой дом престарелых. И находясь там, пытались с ней разговаривать, привести ее к вере, но она о Христе говорила, Христос – это просто общественный деятель, просто человек, уклонялась от всякого разговора о Христе. И преподобному Паисию о ней рассказали, и те люди, которые рассказывали, просили, говорят, Геронта, помолись за нее, она сделала столько добра, чтобы не погибла ее душа. Преподобный Паисий молился, чтобы Господь по милости своей, ее милостыню, подобно тому, как в книге «Деяния апостольских» мы читаем, вот у Корнилия Сотника, что ему явился ангел, говорит, Корнилий, молитвы твои и милостыни пришли на память у Бога. Ну, в каком смысле на память? У Бога и так ничего не забыто. Но это такая как бы форма обращения. И преподобный Паисий за нее молился, и потом получил очень доброе известие, что эта женщина, когда в очередной раз ее знакомые посетили, она была прям светлой, такой окрыленной, говорит, теперь я верую, я обрела веру. То есть милостыня, видите, даже человека неверующего, какой он может принести пользу.
Замечательная история. У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, уважаемый отец Дмитрий. Меня зовут Ольга, я из Подмосковья. К сожалению, у меня вопрос, ну, как бы не по теме сегодняшней передачи. Батюшка, меня и моих знакомых очень огорчило, смутило очередной ролик о расколе РПЦ, где один достаточно умный священник, я не буду называть его имя, говорит о глубоком кризисе и расколе в нашей церкви, очень субъективно. И это больше похоже на очередной пиар. Вот что вы посоветуете? Нужно ли вступать в дискуссию, отвечать что-либо? Благословите, батюшка.
Да, спасибо, благодарю вас. На самом деле, все равно ваш вопрос тоже по нашей теме о милосердии, о сокровище души. Ну, что я могу сказать? Конечно, Святая Церковь, ведь она состоит из живых людей. Церковь земная, воинствующая церковь состоит из живых людей, а мы все люди немощные и грешные. Естественно, приходя в церковь, особенно в сознательном возрасте, мы все привносим в Святую Церковь, в это сообщество людей, именно свои страсти. И страсти в нас долго живут. Кто-то более решительно борется со своими страстями, силой благодати Божией препобеждает. Кто-то сам побеждаем страстями. И, естественно, такой как бы человеческий фактор имеет место быть. Естественно, такое бывает, что вот какой-то человек даже в священном сане вдруг может почувствовать себя или несправедливо обиженным. Может быть, даже действительно несправедливо с ним поступили. Вполне и такое может быть на нашей грешной земле. И вот не имея все-таки какой-то глубинной скромности, смирения, может показаться, что со мной несправедливо поступили. И личную обиду, личные какие-то вот, по личным мотивам может показаться, что в Святой Церкви глубокий кризис. Как бы свой личный кризис мы проецируем на всю Церковь. Это как бы одна из причин. Я хочу подчеркнуть, дорогие мои друзья, все, кто нас сейчас слушает, не единственная причина, не единственная, но одна из причин, достаточно широко распространенных, когда вдруг вот, ну, какому-то даже священнику, если вдруг что-то не понравится, что-то в его жизни произойдет не так, как ему хотелось, как запланировано, и вот как это в принципе, на самом деле ничего нового, даже в нашем мире, да, в светской среде, да, какого-нибудь человека сократили с работы, да, и он считает, что несправедливо, и он тут же начинает поливать, простите, грязью свое начальство и своих коллег. Это как бы обычное дело, привычное даже, к глубокому сожалению, которое не вызывает никакого удивления. И точно так же, к сожалению, бывает, вот что-то не благословили какому-нибудь батюшке, да, или там посоветовали что-то не делать. Или, например, еще раз повторю, освободили от должности. И тут же человек воспринимает это с глубокой обидой, и тут же хочется буквально на следующий день выложить в интернете какой-нибудь ролик, где рассказать всю правду про РПЦ. Вот достаточно, вот сколько там таких роликов, я, конечно, их не смотрю. И вам, например, не советую это делать. Сколько роликов, да, с громким названием там «Срочно», три восклицательных знака. Вся правда про РПЦ. И смотришь, какой-нибудь батюшка, освобожденный от должности где-то, и вот он тут же хочет всю правду рассказать про РПЦ. Ну, давайте вспомним, например, преподобного Иоанна Дамаскина, да, один из великих отцов церкви, преподобный Иоанн Дамаскин. Выдающийся и талантливый человек, гимнограф, вот автор многих произведений, в частности, точное изложение православной веры. Вот он, когда подвязался в монастыре святого Саввы Освященного, его талантливого человека, гимнографа, богослова, ему благословили однажды, благословение в монастыре, там же разные бывают послушания, чистить выгребные ямы. И вот представьте себе, если бы он, да, сказал бы, мне благословили, я богослов, я гимнограф, я такой талантливый человек, я могу богословские трактаты писать, и мне благословили чистить выгребные ямы, несправедливо. И взял бы, ну представьте себе так вот, взял бы с перо, макнул в чернил и написал бы тогда в то время трактат «Всю правду про монастырь» или «Всю правду про церковь». Или вот взять вот, ну, святителя Иоанна Златоуста, завтра мы чтим его память, выдающийся оратор, учитель 16 веков. Он когда проповедовал, то весь город приходил в движение. Даже вот вспоминают его современники, даже закрывали свои лавки, ремесленники, все шли, когда он проповедовал, его послушать. И такого выдающегося богослова, несравненного оратора, по зависти изгнали. Был вот незаконный суд под дубом, так называемый суд под дубом. Его изгнали с кафедры. И вот уже когда второй раз его изгнали, уходя в ссылку, все далее и далее, святитель Иоанн Златоуст. Вот представьте себе на мгновение, если бы у него были мотивы, как у многих из нас сейчас. Вот взял бы святитель Иоанн Златоуст и написал бы всю правду про церковь. Однако же мы читаем его, вот это его бессмертное произведение, «Письма к Олимпиаде Диаконисе». Выдающийся святитель, изможденный трудами, скорбью, вот Палладий Раприйский вспоминает, незадолго до кончины, говорит, святитель шел с поникшей головой, он был подобен, даже вот он его вспоминает, подобен, говорит, как вот плод на древе уже созревший, уже склоняется, чтобы отломиться, изможденный от пешего пути в окружении вот этого конвоя, этих жестоких, грубых воинов, выдающийся святитель. С какими словами он закончил свою жизнь? Слава Богу за все. В письмах к Олимпиаде, Диаконисе ни слова нет, ни ропота на Бога, ни вопроса, Господи, за что мне? Что я плохо потрудился, что я мало проповедовал в Константинополе, а до этого в Антиохии? Что я сделал плохое? За что мне? Ни слова ропота на Бога. Вот можете, кто желает, почитайте. Письма к Олимпиаде, Диаконисе пронизаны надеждой на Бога, благодарностью Богу, глубокой верой, любовью к Богу. Нет ни слова, допустим, осуждения, допустим, власть придержащих, по вине которых святитель Иоанн Златоуст был изгнан. И никто не пытается, а вот у нас сейчас, смотрите, достаточно ну, я прошу прощения, чуть-чуть вот против шерсти кому-то что-то сделать, что-то не по нраву, и тут же на следующий день выйдет ролик, так сказать, всю правду про РПЦ, а правда-то субъективная. Помните, как в том известном фильме? Вот известный, а в чем правда, брат? А брат, братов, правда в том, что надо быть чуть-чуть поскромнее. Ну, чуточку поскромнее. Я даже сейчас не говорю под смирение. Ну, чуточку быть поскромнее. Как-то видеть все-таки промысел Божий в своей жизни. Может быть, вот тебе, может быть, талантливому, такому одаренному, но не все полезно. Господь тебя останавливает посредством других людей. Так, это не проблема, не в церкви проблема, а твоя проблема. Проблема тебе. Тебе бы на исповедь лучше сходить, чем ролики выкладывать, которые, они вот, ну, как правильно вот вы задали сейчас вопрос, они лишь сеют смущение, лишь усугубляют смущение среди людей, которые сейчас предостаточно лживой информации. Я вот, например, такого рода информацию не читаю, не смотрю. И еще по какой причине я лично. Это мое субъективное мнение, дорогие мои, я его не навязываю никому. Почему я такое не смотрю? Потому что я в жизни имел счастье общаться с людьми, которые пережили в советское время гонения за веру, страдали за Христа, пережили заключение. Пастыри, которые вспоминают, находясь в заключении, гнилой кусок хлеба отламываешь, а там черви. Даже, говорит, умирать будешь от голода, не можешь такое есть. Побои, насмешки, издевательства прошли тюрьму. И в то же время эти люди, пострадавшие за Христа, у них ни слова не было, ни ропота на Бога, ни осуждения вождей, да, власть придержащих тогда в советский период, ни слова. И никаких вопросов, за что мне? И вот, имея счастье общаться с такими людьми, и как бы понимая, и видя, что как сейчас мы порой, вот, может быть, молодые, может, даже не очень молодые священники, чуть-чуть что-то не по нраву, и тут же выкладывать в интернете такие ролики, это просто недостойно.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий и студия.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Я начну с первого. Благотворительность и милостыня – это одно и то же или есть отличие?
Ну, дело в том, что вроде бы это синонимы, да, в нашем русском языке, благотворительность и милостыня, но есть, наверное, все-таки нюансы. Благотворительность – это больше то, что делается на показ, широкая глазка. Вот примерно как то, о чем я немножко ранее говорил, вот в случае из жизни преподобного Паисия Святогорца, когда какие-нибудь известные личности, звезды, как сейчас, знаете, есть люди, которые себя называют звездами. Например, без всякого стеснения считают, я звезда, там, интервью дает звезда и так далее. И звездам тоже хочется. Это одна из форм такой звездной, наверное, болезни, быть меценатами, благотворителями. Какой-то детский дом или дом престарелых, что-то, и имея возможность, у звезд больше возможностей, чем у простых смертных, вот к какому-то детскому дому, какие-то подарки или какие-то игрушки. Но обязательно стоят камеры, когда туда приходит звезда, и обязательно все заранее срежиссировано, все будут снимать, какой-нибудь счастливый ребеночек лежит на кровати, которому вручаются игрушки, улыбки, рукоплескания, вся комната или палата, если это, допустим, в медицинском учреждении, вся полна людей. Никто не говорит, что это плохо. Неплохо то, что ты имеешь возможность и благотворишь. Но когда это делается все-таки во имя свое, и для того, чтобы себя прославить, вот это, наверное, благотворительность, как мне кажется. А милостыня – это так, как поступают и всегда поступали истинно верующие во Христа люди. Постараться сделать ради Христа тайно, узнать, кто нуждается, и сделать тайно. Любую помощь, материальную, душевную, духовную, сделать тайно. Как святитель Николай, вот классический пример. Ночью три узельца золота бросил именно тем, кто действительно нуждался. И если бы не было Богу угодно, мы бы даже об этом не узнали, об этом случае. Потому что святитель Николай много подобного сделал, добра, много милостыни, тайно. Но Богу было угодно, чтобы этот случай стал известен миру. Вот что значит милостыня. Милостыня – это сделать тайно.
Отец Дмитрий, есть люди, которые легко могут попросить милостыню, а есть, которые стесняются попросить, даже если сильно нуждаются. Кому следует больше отдавать предпочтение, и как узнать тех людей, которые истинно нуждаются, но никогда об этом не попросят?
Да, это, конечно, вопрос непростой, по крайней мере, вот то, о чем вы сказали, что как узнать таких людей. Ну, на самом деле, вот если мы же живем все в социуме, да, все мы более-менее знаем, кто живет рядом с нами. Ну, по крайней мере, должны знать, да. Конечно, сейчас такая есть действительно духовная болезнь, это отчужденность, как бы самозамкнутость людей. Порой люди даже на одной лестничной площадке живут и не знают, кто живет за стеной. Но стараться вот все-таки вот интересоваться, узнавать, кто живет рядом, и не с целью, чтобы мне поиметь от этих людей, а чем я могу этим людям помочь. На приходах сейчас, слава Богу, такая тоже и деятельность, и социальная, и миссионерская, катехизаторская, на многих приходах, особенно городских, она достаточно развита. Ну, везде немножко по-разному, разные возможности, разные, но, по крайней мере, такая деятельность есть. И вот узнавать даже, тоже неплохая есть тоже такая идея, когда вот на приходе есть как бы некая такая, как бы тетрадочка, да, где вот разделены страницы вот так вот вертикально, с одной стороны написать, пусть каждый желающий напишет, вот, чем я могу помочь. И человек пишет, я, допустим, там преподаватель, я мог бы помочь там вести такие-то уроки, или я там инструктор там спортивный, я могу то, я могу там делать то, там с детьми то сделать, могу помочь престарелым. Человек напишет. А с другой стороны страницы, пусть любой желающий, кто нуждается в помощи, написал, в чем он нуждается. И потом можно легко и настоятелю, и приходскому совету вот посмотреть эту тетрадь и просто как бы вот посмотреть и как бы помочь людям встретиться, те, кто нуждаются, и те, кто могут помочь. Естественно, есть люди более очень скромные, они нуждаются, но об этом не говорят. Но если поставить себе цель, да, вот, и искать таких людей, то Господь обязательно поможет, что найдешь тех, кто нуждается, и будешь им помогать.
У нас еще один вопрос, давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, второй мой вопрос, который хотел задать. Да. Он даже чуть не в тему, да, но, пожалуйста, простите, отец Дмитрий. Разные люди, которые осуждают и критикуют священство, и говорят, я стою в истине. Отец Дмитрий, поясните, как понимать эти слова?
Ну, я думаю, что не будет открытием большим, если я скажу то, как говорит Священное Писание. Истина – это Господь Иисус Христос. Потому что Сам Спаситель мира, Господь Иисус Христос, в Святом Евангелии говорит, «Аз есим путь, истина и жизнь». Истина – это Сам Христос. И в Священном Писании, в частности, вот у святого апостола Павла в послании к Тимофею сказано, что церковь есть столб и утверждение истины. Господь о себе сказал в Евангелии, что «Я создам церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Христос о себе сказал, как бы главное, ну, если так можно выразиться нашим ограниченным человеческим языком, главная миссия, да, Христа Спасителя – основать на земле церковь, в которой бы люди спасались, в которой будет пребывать благодать Духа Святого. И врата ада, то есть никакие силы падших духов, дьявол, не смогут церковь никогда победить, уничтожить на земле. Никогда. И вот смотрите, Христос есть истина, церковь – это столб и утверждение истины. Поэтому человек, который хочет стоять в истине, он должен быть в церкви. В церковь мы входим через духовное рождение, через таинство крещения. В таинстве миропомазания получаем залог благодати Духа Святого. Когда грешим, допустим, падаем под тяжестью вот, своих страстей, немощи, козни дьявола, стрел вражий, которые в нас летят раскаленные, то у нас есть таинство покаяния, в котором мы получаем прощение грехов, исцеление, возрождение. В таинстве елеопомазания, соборования получаем прощение грехов забытых, сделанных по неведению, получаем исцеление душевных и телесных недугов. Есть таинство брака, когда супружеский союз, помните, мы на прошлой передаче тоже этого коснулись, сейчас как-то хотят таинство брака все более и более сделать необязательным якобы, но вот на самом деле в церкви есть таинство брака, именно одно из таинств, когда супружеский союз освящается благословением церкви, особые молитвы, особое священнодействие. Люди получают благодать, в том числе благодать, которая, благодать чадородия, благословение на чадородие в таинстве брака. Есть таинство священства, когда некоторые люди, которые хотят служить Господу, они через посредство рукоположения получают благодать эти таинства совершать. И самое главное таинство церкви – это причащение святых Христовых тайн, когда мы соединяемся со Христом. Поэтому стоять в истине – это значит стоять в церкви, а отнюдь не из нее уклоняться, ее там, критиковать, учить церковь. И там думать, что если я уйду в сторону и буду со стороны указывать на церковные проблемы, что я буду стоять в истине. Это отнюдь не то.
Отец Дмитрий, совсем немного времени осталось до конца нашей передачи.
Очень жаль, тема такая необъятная.
Вот я попрошу вас подвести итог сегодняшней теме.
Ну, дорогие мои друзья, мы сегодня начали говорить, я надеюсь, может быть, еще когда-нибудь продолжим, на тему милосердия, одной из важнейших добродетелей, которая, по словам святителя Иоанна Златоуста, самого Бога низвела на землю. Милосердие – это настоящее сокровище христианской души, оно душу украшает, именно тем, что делает человека обителью благодати Божией. И самое, пожалуй, главное условие для того, чтобы милосердие было подлинно христианским, это на любого человека, который к тебе обращается, смотреть как на посланного самим Христом. А как бы в идеале, как у святых отцов церкви, мы считаем, смотреть на каждого нуждающего, на каждого нищего, как на Христа. Подобно тому, ведь в Евангелии Господь ясно, недвусмысленно говорит, что на страшном суде Божьем Он скажет: «Алкал я», то есть я же, «и нуждался в пище, и вы дали мне есть, жаждал, вы меня напоили, был наг, вы меня одели, был в темнице, и вы меня посетили, был болен, и посетисти меня». То есть Господь к себе применяет все, что мы сделаем в этой земной жизни более нуждающимся. В нашей жизни много нуждающихся, с кем мы сталкиваемся. Поэтому, если мы будем смотреть на ближних, как на самого Христа, то, конечно, со всеми другая будет мотивация. Ты будешь смотреть на то, что человек у тебя попросил помощи, не как на какую-то обузу, как на некий раздражающий факт. «Ой, опять меня просят, у меня самого нет, да отстаньте вы от меня», и так далее, и так далее. А будешь смотреть как на милость. Это подарок Божий тебе. То есть, если у тебя попросили помощи, это милость к тебе в первую очередь. Это не ты можешь достать из своего кошелька и, так сказать, оказать милость так вот кому-то, что ты сделал великое одолжение. А это к тебе милость, что тебя попросили. Потому что если Богу будет угодно, у тебя и не попросят. Ты будешь все иметь, не будешь знать, куда деть, а у тебя никто не попросит. То есть надо заслужить такую милость, чтобы у тебя попросили. А если у тебя попросили, ты счастливый. Сам Христос к тебе обращается в образе нуждающегося и просит. Максимально все, что в твоих силах, сделай, чтобы помочь. Можешь материально — помоги материально. Не можешь материально — помоги душевно. Хотя бы поговори, утешь, как-то поддержи человека. И даже и на этом не остановись, говорит святитель Златоуст, а помолись за ближнего. Бывают люди, которые сами настолько нуждаются, что не могут помочь материально. Но помолиться, воздохнуть, сопереживать — это мы можем все. Поэтому самое главное, вот, пожалуй, мысль нашей сегодняшней беседы – смотреть на каждого нуждающегося, как на Христа и как на подарок Божий тебе. И быть счастливым, чувствовать себя счастливым, что у тебя попросили. И в заключение можно из святителя Иоанна Златоуста зачитаю вам коротенькое напоминание. «Милостыня есть царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей на самое небо и лучшая защитница. Великое дело милостыня. Посему и Соломон восклицает: великая вещь человеку, а другая — муж, творяй милость. Велик полет у милостыни, она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и на этом она не останавливается. Она проходит все небо, обтекает сонмы ангелов и дикий архангелов и представляет человека престолу небесного царя». Поэтому будем стараться, дорогие мои друзья, по мере наших сил, эту добродетель полюбить и в ней упражняться.
Благодарю вас, отец Дмитрий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Храни вас Господь на все доброе, дорогие друзья, и с наступающим рождественским постом. Это удивительное время, праздник для нашей души.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!